Литературно-музыкальная гостиная.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сегодня в гостях в студии Раменского радио очень интересный человек, автор-исполнитель собственных песен, чьи песни уже давно вошли в Золотой фонд отечественного шансона, Геннадий Жаров. Здравствуйте, Геннадий.
Здравствуйте.
Геннадий, поговорим немножко. Вы по образованию инженер, вот я, насколько знаю, вы окончили институт автомобильный, да, какой-то?
Ну да, МАМИ был такой.
Автомеханический, на электрозаводск. Но настоящей вашей профессией стала музыка. Вот как так получилось? Откуда появилась любовь к музыке, интерес, влияние родителей?
Ну, если начать с влияния родителей, у меня папа, в принципе, он артист, но бывший артист мус-эстрады, мус-концерта, ну, царствие небесное. Правда, несколько других амплуа. Он был акробат, жонглёр, потом с годами перешел иллюзионист. Ну, своя творческая деятельность, он, конечно, ну, это отдельная статья, это интересно говорить. Но я имею в виду в вокальном отношении. Однажды, будучи еще мальчишкой, он сидел на берегу реки и пел свою любимую песню о рыбаке. Какая-то у него песня была. А его мама, моя бабушка, услышав ее, она сказала ему: «Чё ты орёшь, как пьяный?» После этого у него отрубил с музыкой, с вокалом, с песнями. Тем не менее, я на другую стезю стал, именно на вокальную, несмотря на то, что в первом классе, по-моему, на уроке пения получил кол по пению. И всю свою жизнь меня отец, он отваживал вообще от эстрады, от искусства. Вот почему это инженер, откуда он взялся? От того, что в свое время он так и говорил, что инженерам 120 рублей, хлеб с маслом, а вот мы ездим, я езжу, так сказать, по городам, и весим гастролями. Мы сейчас едем.
То есть не хотели родители, чтобы вы были артистом?
Мы сейчас едем. Своя бригада, я помню, мус-концертовская, они же с собой еду, относительно голодное время было, и с собой, с едой. Ну, гастроль была, так сказать, в том смысле, в каком она была в период мус-концерта, хотя по внешнему это были все презентабельные, шикарные, в бабочках, во всех таких.
Но обратная сторона – это тяжелая жизнь.
И это очень тяжело, и он никак не хотел, чтобы я этим делом увлекался. Но, тем не менее, он почему-то мне купил гитару семиструнную, которую я никак не мог овладеть. Аккордеон мне купил, зачем-то, которым я тоже никак не мог овладеть. Что-то ее, не знаю, подспудно меня подталкивало в эту мою жизнь. Короче говоря, получилось так, что, ну, когда еще до армии, я поступил в техникум, я закончил техникум, а в техникуме меня увлекло вот это вот КВН, только начали развиваться, первые там инструментально-вокальные ансамбли. Вместо лекций даже в техникуме я практически был в основном на каких-то таких увеселительных мероприятиях, КВН.
Агитбригады еще были там?
Нет, агитбригады это не было у меня. Агитбригады у меня потом, так сказать, при московском комсомольце, там были всякие вот эти, где я уже впоследствии выступал вместе с Трушкиным, с Коклюшкиным, со всеми вот этими звездами теперешними. Много всяких ситуаций в жизни было. Случилось так, что я познакомился в этом же техникуме с ребятами и с одним моим хорошим будущим знакомым, который, к сожалению, сейчас в данный момент, где он, я не знаю, который научил меня по тем временам, по крайней мере, овладел гитарой шестиструнной. Он знал много песен, на меня это повлияло, я тоже эти песни учил, и все вместе, в компаниях, кто-то все пели эти песни разные того периода. В основном тогда были какие песни? Аркадий Северин, тот период был, или, допустим, Жан Татлян, «Юный», «Фонари», «Где-то вдали», «Догорает закат». И, в общем, каким-то образом я погрузился в омут, попал этой вот жизненной атмосферы, связанной с песней, со всеми этими делами, и уже буквально перед армией я попал в вокально-инструментальный ансамбль при Бауманском телефонном узле, играл на бас-гитаре, пел уже какие-то песни, где-то мы уже выступали, пели тоже вот эти песни и Северного, и по тем временам современные эстрадные песни, и там «Под железный звон кольчуги», «На коня». Ну, вот эти песни сейчас, они уже не актуальны, но тем не менее, в те времена они звучали достаточно живенько, бодренько. И мы даже получали за этот период какие-то деньги. Потом я попал в армию, куда мне мои родители выслали мне ту же бас-гитару. Хотя в этой части, кроме бас-гитары, практически никаких инструментов еще не было. И только создавался период создания был коллектива, где я играл на бас-гитаре один во всей части. Меня старались как-то не брать на какие-то тяжелые работы, потому что я говорю, что у меня пальцы, у меня же музыкальные, я же не могу. После армии я приехал, ансамбль развалился, как всегда, я пошел в институт, сначала в политехнический институт поступил, там что-то у меня не заладилось, и я перешел вот в автомеханический, и опять вместо лекции в этом институте я стал ходить на фестивали слеты авторской песни. Меня познакомили, я там уже начинал писать песни, покосил под Высоцкого, угу, немножечко, в общем, нет, Высоцкий, Галич, вот эти песни, что-то они в большей степени тронули мою душу. Вот, там чувство юмора, где-то вот какие-то такие вещи. И тематика, я в Измайлово практически родился. А это Измайлово такой район был, у меня песни про Измайлово есть, там жители из барак, ну, всякие хулиганы, такой вот район. И где я опять попал в среду, именно вот такую вот хулиганской среды, у меня друзья были, которые сейчас в большинстве своем закончили жизнь достаточно трагически плачевно, но тем не менее опять были ребята, почему-то попались именно музыкально образованные, где они меня же учили играть, опять же, современные песни на гитаре, ну, современные блатные уже песни, тематика такая уже пошла. И вот этот бульон, как-то я в нем все время варился и варился, вот это КСП, где я там помню, второй московский фестиваль авторской песни, у меня была такая песня «Аксинья», песня о молодом красноармейце, постигнувшем смысл великой пролетарской революции, беззаветно верящем в светлое будущее всего прогрессивного человечества, это был хит. И вот до сих пор в Новосибирском, в Академгородке, полуспившаяся такая интеллигенция того периода, они все время собираются, и ее все время поют. Это достаточно известная была по тем временам песня.
Ушла в народ.
Булат Шайш Акужава тоже слышал эту песню, но он про нее что-то сказал, почему-то сладкая какашка.
Ну, Булат Шайш, наверное, трезво оценивал ситуацию все-таки.
Да, да, да.
Я имел в виду политическую.
Ну, наверное, по тем временам, то 80-е годы, начало 80-х годов, и конкурсы, поездки, вот эта авторская песня, КСП, все эти дела. А потом я говорил, что уже вот Измайлова, вот эта вот песня, вот эта тематика, институт, где я там работал, учился, Солженицын, где давали 7 лет за то, что если книжка у тебя окажется...
Архипелаг ГУЛАГ.
Архипелаг ГУЛАГ. И много вот такой литературы. Я попал опять же в диссидентский круг. Например, вот эта вот его книга была такая специальная, один том о побегах. Даже вот фильм вышел. Там.
«Последний бой майора».
Да, да, да. Там вот, кстати, сюжет вот из этих... Или это Шаламов, я перепутал.
По-моему, Шаламов.
Может, Шаламов, да. Типа это. Но у него была целая книга о побегах. Я за ночь прочитал, я чуть с ума не сошел просто от того, что настолько такая информация, такая тяжелейшая, богатая, красочная, и всякие вот эти дела. Через какой-то период времени я уже еще играю в КСП, но написал песню «Ушаночка». Ну, а «Побеги», хотя такая драматическая песня, она сама по себе, и создалась песня «Ушаночка», стал петь, а первый вопрос был, сколько ты сидел.
Но, тем не менее, музыка, да, это хорошо, музыка стала уже смыслом жизни, да,
да,
после института. Какая все-таки музыка самое большое влияние, вот какие исполнители вам нравились тогда и какие сейчас?
Ну, понимаете, вот начинаю уже...
Мы упомянули 19... Аркадия Северного.
Аркадия, да. Северного.
Вы вживую не видели?
Нет,
на концертах
нет, не было? Нет, 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 нет. У меня много друзей теперешних, которые о нем книги писали, которые с ним выступали, которые, так сказать, с ним виделись вживую. Но в большей степени на меня, конечно, повлиял Высоцкий. Владимир Семенович в большей степени. Галич, да, песни крутые. Но очень такие, они, конечно, по тем временам очень яркие, очень запоминающиеся, очень, так сказать, ранящие душевное, психологическое такое внутреннее состояние. Но они формировали именно вот мою в этом плане психику. Ну, естественно, и какие-то и шлягерные вещи, и периода попсы тогда еще, как говорится, не было, эстрадные песни на меня тоже влияли. Но я все время вот в каком-то бульоне в таком находился, и как-то я над этим особенно не задумывался, что меня конкретно подвергло к написанию песни. Все одно из другого росло, 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 и оно получилось вот в данный момент в то, что я сам себя в данный момент представляю.
И все-таки, будучи законопослушным гражданином, основной направляющий вот последнего периода вашего творчества, лет 25 последних, все-таки это шансон, блатная лирика. Почему это пошло? Вот вы упомянули уже «Ушаночку», да?
А, нет, ну дело в том, что я, да, говорил, что Измайлово, где я родился, это такой непростой район, где вот действительно та ситуация, те районы, те подворотни, в общем-то, и вот письма есть о Измайлове, допустим, да, там Измайлово, там конкретно в двух словах описана моя жизнь в этом районе Измайлова.
Что буду я, измайловский, не думал, гадал. Родильный дом слезою детскою оплакал. И как все люди добрые на жительство попал. В Измайлово из коммуналок и бараков. Тут в первый раз меня обчистил мелкий хулиган. В Измайлово впервые по уши влюбился. На дворцы, на Соколинских, на братву с Балкан. Измайловский блатной лирником поделился. А на сиреневом бульваре каждую весной поломаны все веточки сирени махровой. И я тащу букетище огромный такой в той юности моей для Верочки Пленовой.
Кстати, может быть, тоже повлияло или нет, мое к нему большое уважение, но у меня дядя, царство небесное, да, он в свое время где-то лет 10-15, я не помню, от Бухова в Магадане. Ну, отношения у меня там с ним складывались не очень, он все-таки считал меня таким каким-то интеллигентом, пренебрежительно ко мне относился. Но после того, как я написал первый альбом, что интересно, на кассетах, на другой день он, опять же, по словам моей матери, он говорит, я вот всю ночь не спал. Откуда это у него? И когда я уже с ним встретился, я уже в глазах у него читал ко мне какое-то совершенно другое отношение. И у нас как-то сложились эти отношения, и мы как-то уже до последнего момента с ним как-то в более дружеских отношениях были.
Ну, все-таки да, наверное, у каждого исполнителя есть своя визитная карточка. У Геннадия Жарова это ушаночка. Понимаю, ну, не нов вопрос, наверное, много вам задавали. Все-таки давайте еще раз вспомним вот историю написания этой песни. Откуда взялась? Да, как получилось?
Ну, скорее всего, вот именно из-за того, что я в свое время, вот я говорю о побегах, начитался вот Шалама, Солженицын, Жигулина, кладезь.
Ну, у нас все интеллигентные люди,
все, видимо, да, все через это дело, да, прошли, и настолько меня поразило, впечатлило, что мне буквально, я на следующий день где-то буквально сел к столу в несколько слов, я не знал, что эта песня, она станет...
То есть не подозревали, что это будет?
Абсолютно, я написал, что у меня на душе просто накопилось, хотя там слов-то особенно каких-то там... Нет, но тем не менее, как уже заскакивая вперед, что знакомые там пацаны, встречаемые мной на концертах люди, были мне очень благодарны за эту песню, что она, их эта песня, помогала им выживать в этих тяжелейших условиях крайних районов севера или других районах. Сам я не понимаю, почему. Я не понимаю, потому что там же драматическое и окончание такое, не представляющее из себя какого-то положительного окончания, финал. Там же конечные слова-то опять безысходка. И тем не менее, она говорит, им помогал и
стучат, бегут колесики гуськом, спешат, хотят пугнуть парнишечку сибирским холодком, а я ушаночку поглубже натяну и в свою прошлое с тоскою загляну, слезу смахну, тайком тихонечко вздохну, тайком тихонечко вздохну, ту-ту-ту-ту-ду, 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 ту-ту-ту-ту-ту, слезу смахну, тайком тихонечко вздохну, тайком тихонечко вздохну.
Ну, вы знаете, я вот слушаю ваши песни, и все-таки мне нравится, там у вас очень много песен, которые заставляют действовать. То ли ритм такой, то ли стихи такие, но именно как повод не сдаваться, идти вперед и действовать. Неважно, о чем песня, тот же вот это вот, да, как закалялась сталь. Ну, ироническая, в принципе, песня, но она все равно дает позыв к действию.
Ну, наверное. Ну, интересно, что вот они все песни, они в какой-то степени так или иначе связаны с какими-то жизненными ситуациями, в частности, как закалялась сталь. У одного моего авторитетного, хорошего знакомого товарища, Михаила Петровича Такорского, у него... А тоже был дружок, который я тоже знаю, по фамилии Корчагин, тоже Корчагин, авторитетный товарищ. И, я не знаю, может, Миша мне вот эту мысль кинул или еще как-то, но, говорит, ему больше всего нравится, когда там вот эти вот слова, чтобы на делянке рядом был Корчагин, понимаешь, вот эти вот слова, да, ему больше всего трогают. И что я хочу сказать, многие вот песни, вот они не просто так вот написаны, они по каким-то ситуациям. Допустим, песня, вот у меня есть «Работаю волшебник», это переделка, так сказать, я даже звонил, созванивался там с поэтами, чтобы я там, ничего, я там переделаю. Там все вот это вот дело, да. А ситуация так, там же тоже у меня упоминается Мак Юрий Лонг. А оказывается, что были пацаны, которые к нему ломились на квартиру, провели определенные конкретные действия на его квартире. Потом они за это дело достаточно какой-то период времени, так сказать, бухли. И они у него там побывали, посмотрели на его такой образ жизни, ну, без него, естественно.
Ну, да.
И у меня опять вот это отразилось в песне, ну, и так далее в этом плане.
То есть именно оттуда берутся сюжеты из жизни?
Ну, из жизни, потому что я же много по лагерям и по всяким делам там разъезжаю, много знакомых.
Большинство своих альбомов, по-моему, 13, вот я насчитал.
Ну да, где-то так.
Вы записали с группой «Амнистия 2».
Ну, с «Амнистией» я 5 записал, потом остальные.
Значит, не большинство, а половина.
Да.
Откуда, в общем, взялось название «Амнистия» и почему 2?
Ну, это самое сложное. трансцендентный такой вопрос метафизический. Но амнистия – это понятное дело, оно само по себе.
Да, это очень приятное для некоторых категорий людей, скажем так.
Да, ну, жизнеутверждающее такое слово, событие, да, амнистия. Почему два? Во-первых, я когда придумывал название группы, я подумал, что амнистия. Но амнистия как-то скучновато просто мне показалось. И попутно, допустим, напишу я амнистию. Амнистия один сделает, амнистия два, там, три, десять. Я сразу сказал, амнистия два. Тем более, там было две амнистии, там, в 50-х, 53, так сказать, одна политическая, другая зэковская политическая, они где-то вместе, одна, вторая были где-то рядышком. И у меня все это дело так сложилось, я так выпалил, амнистия 2, Геннадий Жаров. Как-то вопрос решился сам собой.
И звучит солидно еще.
Ну да, наверное.
Все-таки, несмотря на свою огромную популярность, жанр шансона, все-таки официально это Золушка на российской эстраде. Ну, мало кто к нему, скажем, из метров, да, относится серьезно, да. Но, тем не менее, люди любят. Вам вот что важнее, признание официальное или все-таки любовь людей, людская, народа.
Понимаете, для меня главное это в шансоне что? Это вот, наверное, как у Владимира Семеновича, жизнь в ее во всех проявлениях, постасях, и как я ее вижу, эту жизнь. Вот просто это жизнь. Вообще так ее не опишешь. В роке там она жесткая какая-то тематика такая, там тоже не пошутишь особенно. Я свободен, дела такие, понимаете, как-то. Или, допустим, там Макаревич в свое время какие-то там лица, да. Ну, особо, там сказать, юмора нет. А из иронии, самой иронии. А вот шансон для меня вот такая благодатная почва, где я вот все свое понимание, созерцание и видение вот этого мира со всеми ее веселыми, приятными, неприятными, тяжелыми ситуациями, я не то, что вот я специально выбрал, оно само по себе как-то сложилось. Даже некоторые песни, которые я писал в свое время там в КСП, я те же песни аранжировал, поставил на аранжировку, и никто не стал сомневаться, что эти песни принадлежат строго шансону. Для меня, в общем-то,
ну,
как не проблема.
Если говорить о шансоне, то радио шансон достаточно объемно, обширно и относит к шансону, в том числе и авторскую песню. Того же Митяева.
Последние изменения. Да, с Митяевым тоже, кстати, мою Аксинью в свое время в филармониях, когда он выступал там в Челябинской, где-то в филармонии, где-то он этот интересный момент рассказывал, говорит, приезжаю я на какой-то концерт куда-то там, сидят в клубе в каком-то там старушке, сидят 25 человек. И он сел, семечки грызет, ну что, бабки, погрызем семечки, они погрызем мелок, они семечки, он сидит, грызет. Ну что, попоем? Ну попоем. И вот он Аксинью, вот это мою в такой ситуации и распространял.
Просто я так понимаю, что если вот говоря вообще, что шансон обладает, ну, наверное, большими возможностями для самовыражения.
Это жизнь, это конкретная сама, вот, более жизненных таких вот жанров, которые пишут жизни их.
И при этом наиболее приближенно к нашей жизни, к людям.
Как-то соприкасается уже лекально, как вот инженерными словами говоря, с блатной тематикой. Здесь все вот, настолько все ровно переходит, спектр такой одновременно, там и с красного в желтенький, очень легко и просто.
Вот инженерные слова стали упоминать. У вас никогда не возникало мысль бросить музыку и вернуться к профессии инженера? Может быть, сейчас бы наши «Лады» котировались?
Может быть. Хотя я в свое время закончил автомеханический, поработал в этой области и понял, что я ничего не сделаю. Одновременно я уже весь творчестве был, но потом я пошел в авиацию, старое строение, авиационное строение, там самолеты, что-то. Ну, когда они стали там падать, я думал, нет, опять это не мое. И после этого я уж точно ушел именно в шоу-бизнес, стал записывать альбомы, стал конкретно этим заниматься. И сейчас, в данный момент, я просто счастлив той жизнью, которой я живу. Я просто счастлив. Мне просто приятно, хорошо и весело.
Слышишь, любимая, осень за окнами, спутаешь разве очередь дождя из меланхолии и прочего сотканы, сыплется бисер на тополя, и плачут афиши веселыми лицами. Театр закончил гастрольный сезон, и в шею впивая холодными спицами, все жалит и жалит безжалостно он. Дождик и осень, чета неразлучная, издавна по свету бродят вдвоем. И если такая у них доля скучная, то ты моя осень, а я подождем. И если такая, we'll be right back. скучная, то ты моя осень, а я под дождем. И разве неправильно, что жизнь так устроена? Театр вернется, продолжит гастроль. Тебе удается играть с меланхолией, о мокром смеяться не лучшая роль.
Тогда давайте поговорим о вот последних проектах, в частности, о песнях Олега Молчанова и дуэте с Аллой Кофнер. Чем привлекла вас эта идея?
Дело произошло достаточно случайно. Я записывал очередной крайний альбом, и в студию, где я записывал этот альбом, пришел Олег. Он знакомый был с Мишей Кулаком, который занимался со мной вот вопросами записи. И там он что-то сидел просто так, ну, можно, говорит, да вопросов нет. Я работал, я в этом плане тоже со временем уже как-то менее стеснительным становишься, ради бога, тем более человек достаточно грамотный, известный, он наверняка мог бы что-то присоветовать, посоветовать. И потом он мне сказал, говорит, а почему ты не хочешь спеть, допустим, вот песню совместно в дуэте с Аллой Кофнер? Для меня это было... Я пел, да, дуэты какие-то, но это то, что я потом испытал, это совершенно большие, как говорят, разницы. И он поставил мне какую-то песню, там, «Атаман лиха». Она сама по себе мне понравилась, сама по себе, да. Но она была в вокале кем-то еще, и там такие выдавали профессиональные рулады. Я говорю, ну, я просто-напросто не в состоянии, не потяну. Я как-то застеснялся просто-напросто за свои вокальные данные. Нет ничего, все это решаемо, все эти вопросы. И мы попробовали через какой-то период времени. Я послушал в дуэте. Я сам себя не узнал, мне понравилось, насколько Алла меня украсила, мой вот этот вот такой тембр своеобразный, она так его украсила, и так они все гармонично, все это дело сошлись. И потом я не хочу говорить в адрес Олега, ну, какие такие кукушка, хваль петуха, в этом плане мы сейчас записали альбом, уже конечный результат. Я хожу, репетирую для дуэта, на самом деле, я даже когда записи были его всех песен, я просто балдел. Так рок-ус, я в своё время любил рок-н-ролл, уже отдельная статья, я с удовольствием. Сейчас я люблю послушать там и Judas Priest, там, сказать, и Осборна, и море других таких этих вещей, и Битлз одновременно. В его музыкальных вот этих делах я почувствовал вот это вот мое ностальгическое отношение к тем годам, когда вот этот рок-н-ролл такой. А у него такой грамотный, вот Ене Форинерс, там группа, такой лирический рок-н-ролл, такой он музыкальный рок-н-ролл. И меня это, конечно, еще более подстегнуло, плюс музыка. Я считаю, у него. Я уж не говорю там про электричку, а все другие вещи в исполнении известных, да, наших звезд эстрады, много вещей, и сама мелодика. Его, и одновременно вот это какая-то русскость, его русскость, вот это вот именно вот эта национальность, какая национально-русская какая-то тематика, да, уже вот песня «Матушка России», где-то инструменты, и сама мелодика, понимаете, и распевная, и рок-н-ролл одновременно. Меня просто потрясло. И мурашки по телу от его музыкальных вот этих вот решений. И я опять же говорю, что я, да, я очень рад, я очень счастлив. Счастлив, что я сам по себе уже как-то сорганизовавшаяся такая материя, он сам по себе вполне самостоятельный, вполне известный большой человек. Мы как-то друг от друга в этом плане не зависим, и вот этот вот наш спокойный, так сказать, независимый контакт вместе с ним, совместный с Аллой, он вылился в такое, что такое нечто гармоничное.
Над рекою небо темный парашют, в эту ночь уеду, где меня не ждут. Проводница чаю принесет в купе, станция разлуки, далее везде. Проводница чаю принесет в купе, станция разлуки, далее везде. На станции разлуки мы с тобой, на станции разлуки дождь стеной, и все затихнут звуки и огни. На станции разлуки, на станции разлуки, разлуки и любви.
В этом скором время больше не догнать, и уже не выйдешь ты меня встречать.
И растает поезд в непроглядной мгле, станция разлуки далее везде. И растает поезд в непроглядной мгле, станция
станция разлуки, далее везде. На станции разлуки мы с тобой. На станции разлуки дождь стеной, и все затихнут звуки и огни. На станции разлуки, на станции разлуки, разлуки и любви.
А сейчас я такую школу прошел. То есть вот я смотрю, допустим, микрофон, вот я, как мы разговаривали с Олегом, он говорит: стоп, ты там неправильно спел. Я говорю: как неправильно? Вроде в ноту попал. Да в ноту ты попал, говорит, но не в самую точку. И вот эта большая школа, вот мы год...
Ну, то есть получилось, что обменялись опытом, чему-то он научился, чему-то вы научились у него.
Да я счастлив, несмотря, я после каждой песни выползал из его студии, так сказать, еле домой добирался, но у меня было удовлетворение какое-то.
Вот сейчас у вас выйдет альбом, да, совместный, да, с Аллой. Следует ждать продолжения сотрудничества?
Да мне бы хотелось. А что нет? Потому что у него море замечательных песен. Ну, может, выбрали те, которые, может быть, на данный этап, период, где я их потяну, выбрали те песни, хотя шикарные все песни. Проигрывал какие-то другие вещи. Господи, я в третью жизнь найти, вторую, ладно, как найдем.
На самом деле, бывали ли случаи, когда музыка помогала вам выходить из непростых жизненных ситуаций? Или наоборот, когда-то мешала?
Ну, она мешала, если она себя мешала, то мешала она исключительно в семейных жизнях. Она так получалась, что мои замечательные бывшие жены, несмотря на все, красавицы прекрасные, и дети от них, и они прекрасные. Но они в меня не верили. Ну, не верили, ну, кому это нужно? Ну, что-то такое, понимаете? Ну, у меня конфликт внутренний. Ну, я больше ничего даже в этой жизни, такого светлого в этой жизни больше, ну, кроме детей, естественно, понимаете, это не ощущал, и поэтому я вот, я бычок по этим созвездиям, по всяким вот этим. А чтобы выручала она меня, да, не знаю, такая ситуация, допустим, я не знаю, насколько ты выручал. Где-то мы выступали в 90-х годах, где вот эти маски-шоу периодически на моих концертах происходили. И я помню, пела, как раз вот произошли, так сказать, вот это, ворвались, масса концерты, положили, братва лежал, под столами звенели, кидухи кто-то там сбрасывали. И я слышал, один там на меня, это кто там, это Жаров, а, Кобзон, ну пусть поет. Не знаю, причём это Кобзон и Жаров, я не мог
сказать. Значит, один уровень.
Ну, наверное, и поэтому, в общем-то, вот это вот одна из тех ситуаций.
Только каждый в своей, скажем так.
Ну, наверное, да.
В своей нише.
Ну, я так вот навскидку вспомнил.
Геннадий, большое спасибо, что вы согласились прийти к нам,
да,
в гости.
Ради Бога.
Я надеюсь, что когда-нибудь мы еще встретимся, когда будет второй, третий альбомы,
да,
вашего сотрудничества.
Да, 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 да. Это меня, так сказать, сподвигает в дальнейшем творчестве.
Мы всегда рады видеть вас у нас в гостях.
Спасибо вам большое. Всем привет. Всем будьте здоровы.
Счастье лети по Млечному пути, загляни в мои холодные края. Здесь в тишине мечтаю о тебе, одиноко мне, но твердо верю я. Где-то за туманом, за небесною рекой, где-то за полями, за дождями, за тоской, где-то, может, рядом, может, лишь подать рукой. Где-то есть святые золотые города, где-то сможем мы не расставаться никогда. Где-то наши души, как прозрачная вода, и где-то счастье ждет меня. Далекая моя, пусть ты одна, и полночь холодна, и судьба темна, но твердо верю я. Где-то за туманом, за небесною рекой, где-то за полями, за дождями, за тоской, где-то, может, рядом, может, лишь подать рукой. Где-то и святые золотые города, где-то сможем мы не расставаться никогда. Где-то наши души, как прозрачная вода, и где-то счастье ждет меня.
за полями, за дождями, за тоской. Где-то, может, рядом, может, лишь подать рукой.